Дамский собор Богоматери и Святого Адальберта, недействующий кафедральный собор, расположенный в историческом районе города Калининграда, Кнайпхофе, ныне официально именуемом как остров Иммануила Канта, одной из островных частей бывшего восточно-прусского города Кёнигсберга. Кафедральным собором является главное место католического епископа, поэтому после победы реформации он назывался «Дер Дом», а название сегодня осталось от первозданного. До начала церковной реформации XVI века собор являлся главным католическим храмом города Кёнигсберга, был посвящен высокосвященному телу Иисуса Христа, Деве Марии, всем святым и святому Адальберту, а затем главным лютеранским храмом Пруссии. Кафедральный собор, построенный в стиле кирпичной, балтийской, готики, является одним из немногих готических сооружений в России. Религия в жизни Тевтонского ордена играла главную роль. Братья должны были иметь главный храм для божественных литургий и место покаяния. Епископу Иоганнису Клари была пожалована в собственность территория на острове меж двух рукавов реки. Первый кафедральный собор был построен между 1297 и 1302 годами в юго-западной части Альтштата. После смерти епископа Зигфриду, при котором началось строительство собора, новым епископом стал Иоганн. Он счел уже построенный собор слишком маленьким. По его просьбе в 1327 году магистр Тевтонского ордена выделил новый участок для строительства главной церкви города на острове Кнайпхофе. Точная дата начала строительства собора на новом месте неизвестна. Формально его днем рождения считают 13 сентября 1333 года, первое упоминание в документах. В этот день магистр Тевтонского ордена дал добро на продолжение строительства собора. Первоначально проект предполагал строительство собора крепости, потому что территория была только что завоевана, но гроссмейстер ордена Лютер Брауншвейгский не дал на то разрешения, сказав, что незачем строить вторую крепость всего лишь на расстоянии полета стрелы от орденского замка. Таким образом, приостановленное строительство было возобновлено, но теперь собор возводился уже исключительно как культовое сооружение. Материалом для нового собора стали кирпичи старого собора в Альтштадте, который был снесен. Специально для доставки их на остров через реку Приголю был построен мост, названный соборным, а в городской стене Альтштата были прорублены ворота, тоже получившие название соборных. Оба сооружения носили временный характер, но если мост действительно позднее был разобран, он просуществовал только 50 лет, то ворота простояли еще 600 лет и погибли во время бомбардировки города англо-американской авиацией в августе 1944 года. Начиная с 1344 года собор являлся местом погребения высшей духовной и светской знати. Формально, датой завершения строительства считается 1380 год, но работы в соборе продолжались и позже. И не только по внутреннему оформлению, так, между 1380 и 1400 годами нефы собора были расписаны фресками. В 1553 году к фасадам собора были пристроены башни, на шпиле одной из них был установлен флюгер-русалку. Собор по архитектурному стилю считается готическим или североготическим. Красивейший главный зал со сводчатым потолком соединялся с боковыми, объединяясь в единое целое. Первоначально собор был однонефным, но потом к его западной части пристроили трехнефный корпус. В орденские времена эти две части церкви были разделены, в однонефной части, известной как высокие хоры, молились рыцари, в трехнефной, низкие хоры, обыкновенные прихожане. В 1519 году в соборе прошла последняя католическая служба, а уже через 4 года здесь состоялась первая евангелическая проповедь на немецком языке. В 1528 году собор стал приходской кирхой и собственностью города Кнайпхофа. Вскоре по соседству с собором возникает здание университета Альбертина, собор выполняет функции университетской церкви, а с 1650 года в южной его башне располагается Валенродская библиотека, уникальное собрание старинных книг и манускриптов. Связывает собор и университет профессорская усыпальница, в которой с 1558 года хранили профессоров Альбертины. Иммануил Кант был последним, кто обрел там покой. К 200-летию со дня рождения философа в 1924 году с восточной стороны собора был воздвигнут мемориальный портик Стоа Кантиана, автор, архитектор Фридрих Ларс. Также в соборе был похоронен герцог Альбрехт и многие его родственники, фамильная усыпальница которых находится там же. Фрагменты надгробия Альбрехта сохранились в соборе до сих пор. В 1640 году в башне собора были установлены часы с боем, а в 1695 году в соборе появился орган. В 1789 году в кафедральном соборе побывал Карамзин. В его путевых заметках сохранилась запись, посвященная собору: «Здешняя кафедральная церковь огромна. С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишек благочестивейшего из марграфов бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. Где вы, думал я, где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней. Одни сыны вдохновения дерзают вызывать их из бездны минувшего, подобно Улиссу, зовущему тени друзей из мрачных жилищ смерти, чтобы в унылых песнях своих сохранять память чудесного изменения народов. Я мечтал около часа, прислоняясь к столбу. На стене изображена марграфова беременная супруга, которая, забывая свое состояние, бросается на колени и с сердечным усердием молит небо о сохранении жизни героя, идущего побеждать врагов. Жаль, что здесь искусство не соответствует трогательности предмета. Там же видно множество разноцветных знамен, трофеев марграфовых. В 1833 году собор был впервые отреставрирован, а в 1888 году там был установлен новый орган. Между 1901 и 1907 годами Рихардом де Клевсеном, провинциальным консерватором, так в Германии называют чиновников, следящих за сохранением памятников культуры, была проведена очередная реставрация собора. При этом западному, главному, фасаду вернули черты XIV века, которые были уже к тому времени заметно изменены различными перестройками. К началу Второй мировой войны собор имел следующие размеры. Длина – 88,5 метров. Высота самой высокой, южной, башни до шпиля – 50,75 метров. Высота части здания, без креста, 32,14 метра. За свою долгую немецкую историю собору приходилось быть не только культовым сооружением. В 1344 году граф Вильгельм IV Голландский попросил у епископа разрешения провести зиму в еще недостроенном соборе вместе со своими лошадьми, и ему не было отказано. А в 1807 году часть собора, точнее, фамильная усыпальница Альбрехта, была превращена французами в военную тюрьму. Богатое убранство собора было практически полностью уничтожено, сгорело, во время Второй мировой войны. Сохранились только некоторые каменные эпитафии. Наиболее примечательная из них – эпитафия, надгробный памятник герцога Альбрехта Гогенцоллерна работы фламандского архитектора и скульптора Корнелиса Флориса, архитектор Антверпенской ратуши. Эпитафия выполнена в стиле фламандского ренессанса, маньеризма. Размеры эпитафии – 11 метров в высоту и 12,5 в ширину. Первоначальная эпитафия была богато украшена скульптурами, колоннами, гербами и тому подобное, но после войны от нее остался только голый каркас, восстанавливается с 2009 года. Эпитафия расположена у торцевой восточной стены собора. Помимо монументальной эпитафии Альбрехта, сохранилось несколько более скромных эпитафий XVI-XVII веков. Сейчас они укреплены на стенах собора, как с внешней, так и с внутренней стороны. Также интересна внутренняя башенка, заключающая винтовую лестницу, ведущую на верхние ярусы башни собора. Башенка состоит из переплетенных стрельчатых арок, которые впервые появились в нормандской архитектуре Сицилии в XI-XIII веках. О кресте, который стоит справа от собора, ходят легенды. Как будто бы это крест в память о тех, кто погиб в ночь бомбардировки английской авиацией, а также, что на этом месте были обнаружены останки детей. Ничего подобного. Все дело в том, что около церквей в далекие времена всегда были кладбища, и когда проводилась расчистка грунта на глубине были обнаружены останки. Поэтому и решили поставить крест в память об усопших. Мишенью первого налета бомбардировщиков на Кенигсберг в ночь с 26 на 27 августа стали северо-восточные части города, Хинтертракхайм и Росгартен. В операции участвовали 174 четырехмоторных ланкастера 5-го полка авиа эскадры бомберчоманд королевских ВВС под командованием майора Джона Вудрофа. Было сброшено около 480 тонн боеприпасов, из них треть – осколочные бомбы, две трети – зажигательные. Верховный главнокомандующий бомберчоманд сэр Артур Гаррис считал подобное соотношение необходимым, чтобы устроить в городе настоящий огненный смерч и таким образом уничтожить максимальное число жителей. Чаще его именуют «Бомбер Гаррис», «Бомбер Арис», но пилоты прозвали его иначе – «Мясник Гаррис», «Бучер Арис», возможно потому, что они осознавали, какие последствия влекли его приказы. Во время первой бомбардировки погибло около 1000 кенигсбергцев. Второй налет, в котором участвовали 175 ланкастеров и было сброшено 480 тонн боеприпасов, состоялся в ночь с 29 на 30 августа и привел к разрушению всей центральной части Кенигсберга, то есть районов исторической застройки. Это Альтштадт, Кнайпхоф или Бенихт, Королевский замок, Кафедральный собор с его Валенродской библиотекой и множеством культурных ценностей, старые складские кварталы Ла Стадия, прекрасные кенигсбергские церкви эпохи барокко, старый университет, его новое здание на Парадеплац, оперный театр, знаменитый книжный магазин Граф фон Тунцер, городской исторический музей, в котором хранилось много экспонатов, связанных с Кантом, они были размещены в четырех залах. Государственная библиотека с ценнейшими первыми изданиями. Все это было уничтожено. Во время налета погибло около 5000 человек. Точное число погибших так и не было установлено. Еще трое суток будет гореть город, зарево пожарищ видели за 50 километров. Городские стены, брусчатые несколько дней остывали от пожара. Центр Кёнигсберга стал похож на город мертвых. Сам собор выгорел до основания, полностью. В таком виде он простоит почти 50 лет. После войны собор оставался огромными руинами. Власти его в лучшем случае терпели, так как он, как и все довоенные сооружения, считался символом прусского милитаризма и фашизма и чуть ли не бельмом на глазу нового социалистического города. Собор не снесли только потому, что у его стен был похоронен Кант. В 1960 году собор получил статус памятника культуры республиканского значения, но никаких мер по сохранению здания предпринято не было, руины продолжали разрушаться. Только в 1976 году была предпринята попытка реставрации собора. Впрочем, от этой реставрации было больше вреда, чем пользы. В ее ходе был разрушен сохранявшийся со времен войны фронтон северной башни собора. Сильно пострадали напольные эпитафии внутри собора. С новой энергией дебаты о будущем собора начали разгораться с началом перестройки. Предлагалось несколько вариантов. Восстанавливать собор на немецкие деньги. Этот вариант, наиболее реальный, тогда вызывал много нареканий. Многие опасались, что восстановление собора за немецкие деньги станет началом ползучей оккупации Калининграда немцами. Законсервировать руины, не восстанавливая, как своеобразный памятник войне, подобные намеренно невосстановленные руины можно увидеть, например, в Англии. Передать собор католической общине. Обоснование данного варианта было довольно слабым, так как католическая община Калининграда невелика, в основном этнические поляки и литовцы, а также выходцы из Западной Украины и Белоруссии. К тому же большую часть своей истории собор был не католическим, а протестантским храмом. Выдвигались также предложения о превращении собора в своеобразный межконфессиональный центр-храм, где рядом могли бы молиться католики, православные и протестанты. Восстанавливать собор поэтапно, по мере поступления средств. В 1992 году восстановлением собора занялась фирма «Кафедральный собор» под руководством Игоря Александровича Одинцова. После комплексного исследования руин собора в 1993 году начались консервационные работы, а в 1994 – реставрационные, башни собора. 21 июня того же года был произведен монтаж шпиля собора, при этом для установки сегментов шпиля на барабане башни использовались вертолеты Балтийского флота. В 1995-1996 годах проводилась реставрация эпитафий собора и надгробия Канта. Осенью 1995 года на башне собора были установлены часы и 4 колокола. Данные часы являются самыми точными часами Калининграда, так как за фасадом, повторяющим облик часов, погибших во время войны, скрывается современнейший часовой механизм, сверяющий время по спутнику. Часы были выпущены известной фирмой Siemens. Между 1996 и 1998 годами велись работы по восстановлению кровли собора. В целях ее облегчения она выполнена из меди, а не из черепицы, как оригинальная. Во время возведения кровли стало очевидно, центральный конек оказался выпуклым. Во время постройки собора по каким-то причинам или строители ошиблись в высоте по сторонам, или фундаменты за время возведения просели. Это видно на фотографиях с воздуха. В сентябре 1998 года на немалой башне были подвешены 2 колокола. В конце 2005 года был восстановлен интерьер Валенродской библиотеки, до войны располагавшейся в соборе. Эти работы были выполнены за 3 месяца калининградскими мастерами резьбы по дереву. Однако нынешняя реставрация вызывает много нареканий. Достаточно сравнить современный вид собора с довоенными фотографиями, чтобы убедиться в том, что реставраторы далеко не всегда восстанавливают собор в точном соответствии с довоенным состоянием. О восстановлении внутреннего убранства даже и не идет речи, впрочем, затраты на восстановление убранства были бы слишком высоки. Иммануил Кант был похоронен в профессорской усыпальнице собора в 1804 году и стал последним похороненным в нем человеком. В 1880 году над могилой Канта была возведена часовня в стиле неоготики, которая к концу Первой мировой войны, 1918, находилась в весьма плачевном состоянии. К 200-летнему юбилею Канта, 1924, на месте старой часовни по проекту Фридриха Ларса было возведено новое сооружение, выполненное в виде открытого колонного зала и разительно отличающееся по архитектурному решению от самого собора. Внутри зала стоит каменный гроб, который является кинотафом. Останков Канта в нем нет, они покоятся глубже. Деньги на строительство были пожертвованы Хуго-Стинисом. Могила Канта была отреставрирована в 1996 году, в числе первых работ по восстановлению собора. Собор восстанавливается как культурно-религиозный центр. Сейчас в восстановленном здании собора располагаются лютеранская и православная часовни, а также музей собора и музей Иммануила Канта. Первое послевоенное богослужение у стен восстанавливаемого собора состоялось в пасхальное воскресенье 1992 года. Торжественные богослужения проходили и позже. В 1994 году служба была посвящена 450-летию университета Альбертины. 7 мая 1995 года состоялось общее богослужение представителей трех христианских конфессий – православных, католиков и протестантов. В соборе также регулярно проводятся концерты классической и религиозной музыки, в том числе с использованием двух органов, проводятся международные конкурсы органистов. После войны Калининград был единственным местом СССР, где можно было снять настоящую Германию. Естественно, в первую очередь здесь снимались фильмы о войне. В некоторых фильмах в кадр попал и собор. Первым художественным кинофильмом, частично запечатлевшим собор, его юго-восточную часть, стал фильм Григория Александрова «Встреча на Эльбе». Съемки шли в 1948 году. В 1958 году непосредственно у стен собора Тимофей Левчук снял батальную сцену с танками для финала второй серии фильма «Киевлянка». В картине Иосифа Хейфица «Дорога и мой человек» 1958 года герой Алексея Баталова хоронит своих боевых товарищей на фоне башни собора. В военной драме 1961 года мир входящему герою Александра Демьяненко проезжает по дровяному мосту на фоне руин собора. В том же 1961 году в фильме «Украинская рапсодия» показаны руины собора, где главные герои осматривают его разрушенный алтарь. В 1964 году режиссер Еза Чхеидзе снимает в Калининграде финальные сцены фильма «Отец солдата». Кинокамера запечатлела советских солдат на дровяном мосту на фоне руин собора. В 1965 году в соборе снимаются два фильма. Первый – картина узбекского режиссера Шухрата Аббасова «Прозрение». Главный герой, советский танкист, ведет бой внутри руин собора и погибает у его главного входа. Второй – шпионский детектив уральских кинематографистов «Игра без правил». Герои картины проводят деловую встречу на руинах собора. При этом они проходят сквозь пролом в стене, в непосредственной близости от могилы Канта. В 1967 году собор выступил в качестве частичной декорации для картины Владимира Мотыля «Женя, Женечка и Катюша». На фоне собора герой Олега Даля, солдат Калышкин, опрокидывает канистру с бензином. В 1968 году Алексей Швачко снимает в Калининграде фильм «Разведчики». Внутреннее убранство собора вновь выступило локацией, где происходит борьба советских и немецких солдат. Внешний вид руин собора хорошо можно рассмотреть в картине 1972 года Степана Пучиняна «Схватка». Герои Людмилы Чурсиной и Лайма Несонарейки катаются на фоне собора на велосипеде. В драме «Точка отсчета» 1979 года руины собора показаны в виде отражения в стеклах автомобиля героев картины, а также когда-то стоявшего напротив плавучего ресторана «Алые паруса». В фильме «Жена керосинщика» 1988 года в одном фрагменте священник, бывший фронтовик, сидит в руинах собора, а за его спиной в одном из оконных проемов пихаются два ангела, русский и немецкий. В 1991 году на руинах собора снята последняя советская фильм-сказка, «Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке», по мотивам известной сказки «Аленький цветочек». Собору досталась роль замка заколдованного принца, наряду с руинами замка Бальга. В наши дни кино в Калининграде продолжает активно сниматься, и собор очень часто попадает на экран. В частности, в 2006 году снят фильм «Любовь в Кёнигсберге». В одном фрагменте главная героиня и главный герой встречаются в зале кафедрального собора и целуются на фоне ремонта. Здание собора также можно увидеть на некоторых кадрах из сериала «Желтый глаз тигра». В 2007 году собор входил в число претендентов на звание одного из семи чудес России. В 2008 году по итогам акции «Семь чудес Янтарного края» был назван главным символом Калининградской области. В 2008 году восстановлена эпитафия Радзивиллов. Службы в соборе не проводятся, здание используется для размещения музейных экспозиций и проведения концертов. Действует евангелическая и православная часовни. Калининград считается органной столицей. На территории города и области находятся четыре органа. В кафедральном соборе, областной филармонии и на побережье в город Светлогорск. Откроем тайну. В зале кафедрального собора находятся сразу два органа, большой и малый. Они могут работать одновременно. Тысячи труб – сложная механическая часть. Здесь проводятся концерты органной музыки, также проходят фестивали, такие как «Орган плюс», международный конкурс органистов имени Михаила Таривердиева. На такие фестивали и конкурсы приезжают именитые органисты со всего мира. Фестиваль известен необычными сочетаниями игры органа с другими инструментами. Например, с японским сямисен, с оркестром русских народных инструментов, с армянским дудуком. Орган сопровождает художественное слово, когда звучат артистичные сказы от знаменитых артистов. Для желающих проводятся дневные и вечерние концерты органной музыки. Многие с удовольствием их посещают. Интересно наблюдать за посетителями во время концерта. Непередаваемые эмоции написаны на лицах. Музыка заставляет погружаться в определенное состояние. В руках у органиста не только инструмент, но и нервные окончания слушателей из зала. Еще во время концерта можно видеть, как оживают фигурки ангелов и Матери Божьей с младенцем. Сам инструмент выглядит очень нарядно, можно сказать даже помпезно. Он стоит того, чтобы увидеть и услышать его.